Нужен ноутбук.
Без ноутбука ничего не получится.
Что? Ноутбук есть?
Без ноутбука ничего не получится.
Давай ноутбук тогда.
Филипп, поставь ноутбук на...
Куда?
Сюда.
Давай туда, все, тащи мне.
Ну там есть один с этой штукой.
Мы сейчас соединим. Так быстро не получится.
А, ну тогда у нас... Не, просто это... Сейчас самое главное.
Мы быстро реагируем.
Технически так.
Слюной.
Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должников нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, я рад всех приветствовать. У нас с вами сегодня беседа, посвященная такому начальству. Она вставлена последней в цикле бесед дальнобойческих таких, хотя вообще говоря, по, наверное, может быть, по своему значению, я не скажу, что как стоит, я, знаете, каждый преподаватель хвалит свой предмет, но
Батюшка, а да, предпоследний,
еще церковнославянский,
а бред, ну пред, ну не важно, предпоследний, ну я имею в виду, она в конце, правильно? Вот, но, конечно, по своему значению церковное искусство, наверное, по идее, должно быть где-то в начале. Я не имею в виду, что нужно изменять программу курсов, я имею в виду вот то, что необходимо как-то себе представить место. Обычно так видится, видите ли, у нас сознание так устроено, что мы привыкли какие-то предметы расставлять, скажем так, в какой-то последовательности, и, конечно, кажется, что ну, в конце это что-то такое совсем уже дополнительное. Можно по-другому себе представить. В конце, наоборот, самое важное. Дело в том, что ведь и, кстати, и церковно-славянский язык, и церковное искусство, икона, архитектура, все в росписи. Это то, с чем мы встречаемся, входя в церковь, сразу же. Уже потом мы только узнаем о таинствах, уже потом мы узнаем об истории церкви, уже потом мы узнаем о Евангелии. Ну, конечно, может быть по-разному, но когда мы входим в храм, то, собственно, первое, с чем мы сталкиваемся, это сам храм. И его внешний вид. Второе – это его интерьер. Третье – это свечница. И четвертое – ну, отдельной беседы, посвященной свечнице, нет, к сожалению. Вот. И четвертое – это когда начинается служба, то мы слышим чтение, песнопение на неком языке, который, так сказать, вот, называется церковно-славянским, и, конечно, он нам не знаком, хотя отдельные слова вполне понятны. Задача моя сейчас, это ну, практически невозможно, на самом деле, задача. Так же, как и все прочие преподаватели, наверное, говорили эти слова. Как можно за час рассказать обо всем? Церковное искусство в том заголовке, который вы читали на объявлении, названо здесь богословием в красках. И это, в общем-то, наверное, станет основным тезисом сегодняшнего моего как бы, доклада или нашей беседы с вами вместе. Я бы очень хотел, чтобы, естественно, возник, может быть, какой-то диалог, поэтому я сначала буду рассказывать, а точнее больше показывать. Но прежде чем начать показывать, я бы хотел все-таки два слова сказать. Тоже так, тезисно, стараться тезисно. Что значит богословие в красках? Вот когда мы говорим об искусстве вообще, мы, наверное, видим в искусстве нечто, ну, как бы сказать, это некую часть культуры. Мы в это вкладываем, конечно, какой-то глубокий смысл. Мы понимаем, что искусство всегда в любой форме, будь то поэзия, изобразительное искусство, архитектура, музыка всегда посвящена чему-то значимому, вечному, сокровенному. Она посвящена человеку, она посвящена природе, миру, любви, смерти, каким-то основным, ну что угодно можно сказать, но, иными словами, чему-то очень важному. Но, когда мы говорим об искусстве, мы понимаем так, что ну, есть некие люди, которые называются художниками, поэтами, музыкантами, композиторами, которые это искусство творят. А они, собственно, профессионалы.
прочие люди, все мы с вами, являемся в каком-то смысле потребителями, естественно. Когда мы приходим в музей, это особенно чувствуется. Люди просто ходят и смотрят. Когда на сцене происходит какой-то концерт, симфонический какой-нибудь оркестр играет или другой любой, а люди сидят в зале и слушают. Вот это происходит некое деление. Искусством всегда, скажем так, ну, либо наслаждаются, либо его каким-то образом созерцают, либо слушают, внимают. И предполагается так, что произведения искусства, ну, созданы для того, чтобы ну, в какой-то особой совершенно обстановке что-то человеку рассказать или явить, продемонстрировать. В частности, особенно это касается, например, как изобразительного искусства, так и, например, музыки. Мы же не воспринимаем, допустим, там, симфонику саму по себе, мы воспринимаем то, как ее играют. И очень важно здесь является сам момент того, как это сделано. Как бы момент именно искусности самого вот этого представления. И в этом смысле иногда возникает некое сомнение, а правомерно ли вообще говорить о церковном искусстве, потому что не является ли это чем-то искусственным. Буквально вот параллельно с этой беседой сегодняшней, несколько дней назад, начался как раз тоже мой модуль на богословских курсах в семинарии. И там аудитория тоже большая достаточно, разные совершенно люди, разного возраста. И я задаю этот вопрос, а можно так вообще сказать, церковное искусство? Как вы думаете, какой ответ я получил? Ну, кто-то, как всегда, кто-то сказал, да, можно, кто-то сказал, нет, нельзя. Я говорю, хорошо. Те, кто говорят, нельзя, а почему, как вы думаете? Они мне отвечают, ну, искусство – это что-то такое, связанное с искушением с каким-то, что ли. Ну, может быть, или с искусственным чем-то. Вот из самого слова даже здесь вот какой-то ассоциативный ряд выстраивается, что, ну, искусство – это что-то такое сделанное. Я говорю, ну а я, допустим, по-другому.
Искусный.
Искусный. Это что? А вообще, говорю, искушение, это что такое? Искушение, оно призвано ну, человека сделать искусным, если так понимать. Помните, как тот там преподобному Амвросию Оптинскому, когда он еще был мирским человеком, там старец Троекуровский Ларион говорил, иди в Оптину, и там будешь опытен. Так и здесь. Придет искушение, станешь искусным. То есть это некий урок. Поэтому в каком-то смысле, конечно, искусство требует искусности. И в этом смысле оно вполне оправдывает, вот такая этимология, вполне оправдывает сам термин. Богословие, да, это так самое главное, я не сказал. Вот это церковное искусство, я это говорю просто сейчас как тезис, это церковное искусство является, и в этом его значение, является одной из форм церковного предания. Иначе не было бы смысла вообще об этом говорить. Если бы мы воспринимали, а я думаю, что много людей, я не говорю о здесь сидящих, да, присутствующих не говорят, это уж тут каждый сам, наверное, будет думать, но вообще, если брать массу вот людей, заходящих в храм, проходящих мимо храма или заходящих внутрь, церковных или воцерковляющихся, или еще только вот делающих первые шаги. Очень многие люди, это мне просто приходится, ну, с этим сталкиваться, потому как я этим занимаюсь, воспринимают церковное искусство в любой его форме, как некое просто украшение. Ну вот, допустим, храм может стоять, в принципе, и без икон, ведь это же и не уменьшает его значение, как храма. Допустим, на Западе, скажем, вот в протестантской церкви, ну, если так брать, нет такого, может быть, понятия, протестантская церковь, но я имею в виду, как нечто глобальное, то есть вот как противовес католичеству, скажем, да, некая западная такая ветвь христианства, протестантизм отвергла, ну, в каком-то смысле. Я это, конечно, говорю сейчас очень грубо, потому что каждому слову можно сделать 1000 комментариев. Отвергла искусство как какую-то важную часть, я это имею в виду, отвергла как некую важную часть церковного устройства. Во многих храмах на Западе нет, даже в католических храмах зачастую мы не встретим того обилия икон, мы не встретим иконостаса, мы не встретим росписей. Потому что они просто-напросто не нужны. Ну, как кажется. Ведь это мыслится иногда просто как украшение. А украшение, оно может быть, а может не быть. Вот эта аудитория, она тоже может быть, она здесь украшена несколькими иконами. Но опять-таки украшена. Они здесь не являются частью, ну скажем так, такой необходимой частью этого интерьера, вот как что-то обязательно. Хотя вопрос, а так ли это? Дело в том, что икона с самого начала мыслилась как именно часть предания церкви, и это было с самых первых веков. Когда мы говорим о том, вообще, насколько возможна икона вообще, правомерно, правомочно, мы, конечно, не можем не заглянуть в Ветхий Завет и найти там запрет вообще на изображение. Не сотвори себе кумира. Вторая заповедь, между прочим, не десятая, не восьмая, опять-таки, о порядке. Вторая заповедь, не сотвори себе кумира, я ошибаюсь, наверное, не вторая, по-моему, вторая все-таки. Не сотвори себе кумира и ни такого подобия, ни того, что на земле, ни того, что на небе, ни того, что под землей, и не поклоняйся и не служи этим изображениям. Ну, я так вольно перевожу. Правильно же, но это же Господь сказал. Не делай никакого изображения и не поклоняйся и не служи. Но тут же в Ветхом Завете встречаются повеления, тут же, вот буквально в смысле, тут же, Моисею сделать скинию, собрание, украсить ее изображениями херувимов, украсить ее изображениями пальм. Причем эти херувимы должны были быть там везде. Есть довольно в Третьей книге Царств довольно подробное описание храма Соломонова, очень подробное, в котором там просто изображение на изображение. И причем там не только херувимы, там и животные, там и растения. И понятно, что не мыслилось тогда это нарушением заповеди Божьей, потому что это само по себе и было заповедью Божьей. Господь так повелел создать. А почему? Все дело в том, что любое изображение, оно является неким указанием. Неким указанием на что-то. Когда мы вешаем в доме икону, в доме, то эта икона является знаком того, что дом, не просто дом, это дом верующего человека, христианина. Когда вы едете в автобусе или в маршрутке, если вы видите иконочку, ну это, конечно, может быть просто амулетом, да, как то, что как воспринимать. Водитель может просто купить это как какой-нибудь оберег и повесить у себя там на зеркальце вместе с какими-то там маленькими игрушечными боксерскими перчатками или там кубиками, ну вот там может быть иконочка или еще что-нибудь. Но, тем не менее, мы понимаем, что ну, это образ, и если мы видим соответствующее его место, соответствующее положение, соответствующее отношение к этому образу. Мы понимаем, собственно, и то, что это за место, что за помещение, кому оно посвящено. Кому оно посвящено. И давайте посмотрим, а икона, изображение, была ли с самого начала атрибутом православного храма? Как вы думаете? Почему? Ну, потому только можно догадаться. Для этого нужно посмотреть, какие храмы были в начале. Кстати, как вы думаете, а когда первые храмы-то появились? Именно как храм? Вас же был уже...
Когда гонение на христиан, наверное, закончилось.
История церкви. Вот, 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 вот. Это когда?
Четвертый век.
Четвертый век. Поразительно, но факт, что до четвертого века храмов, как храмов, то есть, собственно, как отдельных помещений, в которые люди приходят и молятся, там совершают там богослужение, просто не было. А что же такое будет храм? Вот это очень важно. В том числе и для понимания того, как появилось церковное искусство. Именно как форма предания. Кстати, что такое предание?
То, что предается устно.
Устно?
Не обязательно.
А письменно?
И письменно тоже, да.
А изображениями?
Ну да, конечно.
А богослужение это тоже предание.
А какими-нибудь телодвижениями? А, допустим, какими-нибудь строениями? Короче говоря, если мы сейчас начнем перечислять, вы поймете, что предание это все. Все, что мы имеем, это предание. Потому что храм это форма предания, храмостроительство, зодчество. Да, форма предания. Священное писание это форма предания или нет? Кто-то скажет, нет. Есть писание, а есть предание. Тогда я задам встречный вопрос. А когда появилось писание? Может быть, в 33-м году? Или, может быть, оно вообще, Господь сам написал что-то. Может быть, апостолы написали сразу же по Вознесении какие-то книги. Может быть, через год, может быть, через два. Оказывается, когда мы столкнемся с тем, как появилось Писание, мы поймем, что появилось оно вообще не сразу. И очень-очень постепенно. И мало того, современные библеисты практически в один голос утверждают, что Писание появилось на основе устных преданий, и это фиксируется просто вот чисто лингвистически, как бы сказать, можем понять, какие общие источники были у Евангелия, допустим, там Матфея и Марка. Общие источники. И источники, как правило, ну, как бы, скорее всего, там, да, что это источники устные. Это просто-напросто то, что передавалось из уст в уста, кажется, что это почти невероятно, но это так. Потому что и мы тоже сейчас пользуемся многими, вот многие наши так называемые крылатые выражения, даже, извините, может быть не в тему, анекдоты, это же устная форма нашей культуры и того или иного уровня, конечно, но это то, что передается из уст в уста на протяжении поколений и поколений и поколений. То же самое было и тогда. Но только наиболее важные вещи, они передавались буквально дословно, что потом легло в... Да, но это же не говорю о том, что, собственно, ни одного источника 2 века или 1 века до нас не дошло, я имею в виду письменного, а только там 3-го, 4-го. Ну вот, это значит, что... Ну, однозначно, короче говоря, я просто договорю, там можно спорить, что Священное Писание – это форма предания. Так вот... Когда мы говорим о том, что церковное искусство – это форма предания, одна из многочисленных форм этого предания, то мы должны, конечно, посмотреть, как оно появилось-то. Когда мы читаем Деяния апостольские, то мы видим, что храмов, естественно, не было. Был храм Иерусалимский, апостолы, и многие христиане ходили, собственно говоря, в храм, так же, как ходили и иудеи, и многие из них были иудеями, другие были прозелитами, обращенными из... язычество сначала иудаизм, а некоторые были непосредственно язычниками, обращенными сразу к христианству, и там возникала масса вопросов. Но дело не в этом. Когда апостол Петр приходит в дом к сотнику Корнилию, приходит по непосредственному повелению Божию, для того, чтобы весь дом крестить, для того, чтобы научить их вере, для того, чтобы совершить в этом доме богослужение, то мы понимаем, что, конечно же, многие дома верующих людей того времени, и это в основном были не иудеи, а в основном были обращенные христианцы из язычества, особенно это, конечно, верно, наверное, для Рима. Это были люди состоятельные, которые имели свои дома. В каждом доме тогда была особая комната, иногда открытая, иногда закрытая, которая называлась столовой, но по-нашему столовой, а по-ихнему это называлось триклиний, то есть некая столовая, где люди кушали. Так вот именно вот этот триклиний или столовая именно и становились местом первых богослужений. В столовой возлежали, люди не сидели за столом, возлежали, так как это описано в, собственно говоря, в Священном Писании. Апостолы возлежали на Тайной Вечере, так буквой П у них устроены были их, скажем так, да, вот эти лежаки, если хотите, да, посередине был стол. И богослужение совершалось следующим образом. Сначала люди собирались вместе, молились, потом кушали просто трапезу, и уже в конце трапезы предстоятель общины или апостол, или потом впоследствии епископ, пресвитер, возносил молитву и просил у Бога, чтобы особо приготовленные хлеб и вино стали телом и кровью для всех верующих, телом и кровью Христовым, для того, чтобы они имели возможность приобщить, не просто вспомнить о страданиях и воскресении Господа Иисуса Христа, но чтобы они имели возможность приобщиться к Его смерти, к Его воскресению и к Его вознесению, да и вообще ко всему, чтобы Его преображенная и воскресшая и вознесенная на небеса плоть стала их плотью, и чтобы они стали плотью Христовой, чтобы они стали единым телом, глава которого Христос. Вот это первое богослужение происходило в просто комнатах, и так несколько веков, ну как несколько, 2-3, скажем так. Все эти помещения всегда были украшены некими изображениями. Сначала языческими, это было характерно очень, сохранились многие римские или помпейские дома, просто обычных римских граждан, они были сплошь с потолка до пола, покрыты какими-то изображениями, иногда орнаментами, а зачастую какими-то сценами из мифологии или же бытовыми сценами, иногда это были пейзажи, натюрморты, что угодно. Иногда они были непотребного вида, то есть отвлекали человека от богослужения и могли, скажем тогда, некую какой-то искусительный характер имели. Иногда они заменялись на изображения совершенно другого рода, уже христианские изображения постепенно. Иногда совершалось богослужение в особых еще помещениях. Обычно это связывают именно с гонениями, то есть вот известно вам слово катакомба. Я сейчас их вам покажу, что такое катакомба. Это некие подземные комнаты, доходящие по высоте своей иногда до 10 этажей, я имею в виду, то есть помещения, доходящие по высоте своей до 10 этажей, имеющие разветвленную сеть комнат. Так, а как же здесь листать? Длинные коридоры, комнаты, и в стенках вот такие вы видите ниши везде. Вот это уже под помещение катакомб полностью расписано. Это 2-3 век. Здесь я сейчас несколько фрагментов покажу, здесь присмотреться, здесь исключительно уже религиозное изображение, здесь нет ничего языческого, именно христианское. Там переход Моисея через Красное море, тут фигура апостола, там, сейчас я не вижу, что-то еще такое. Ну, в общем говоря, да, иногда это изображение, в принципе, по сути своей языческие. Допустим, там мог быть изображен Геракл, Самсон, пусть Самсон, Геракл,
Зевс.
Ну, да, ну, Зевс, там, Самсон, это все-таки уже не языческое. А там Аполлон, там или кто угодно, там Орфей. Но это изображение наполнялось в контексте, в общем, всех других росписей, но было ясно, что они несут в себе некую идею. Это было не изображение какой-то фигуры какого-то человека, но изображение некой идеи. Допустим, Геракл, побивающий или там, убивающий Гидру, мог изображать победу над смертью. Почему мы об этом догадываемся? Да потому что эти изображения в основном были устроены над могилами. Но могилы были не такие, как у нас сейчас. А это, собственно, ниша в стене, которая либо закладывалась камнем, либо же замуровывалась там звездкой, и сверху какое-то изображение. Вот вы видите здесь так называемые там аркосоли, то есть некую как бы просто нишу, которая могла иметь какой-то приколотной характер, там могло что-то ставиться или класться. А над этой нишей пробитые в стене дыры, которые видно, что они были замурованы когда-то, а потом раскрыты. Это, собственно, могилы, там лежали покойники. Иногда над этими могилами были надписи, свидетельствующие о том, что в могиле лежит некий верующий человек, потому что там, допустим, мир, там было пожелание там, мира и покоя, там, воскресения. Там. Были многие изображения, которые носили чисто символический характер. Вот, например, птичка. Многим, может быть, покажется эти изображения знакомыми и чем-то похожими на то, что у нас в магазине нашем располагается. Да, действительно, росписи в нашем магазине навеяны первохристианскими росписями. Это некие животные. Чаще всего это птицы, павлины, различные там, какие-то воробушки, которые изображали, конечно же, не просто флору и фауну, а в мире животных, да, а изображали некие опять-таки идеи. Например, павлины изображают воскресение, чаши, полные фруктов или винограда, изображают чашу евхаристическую или просто причастие жизни. А вот непосредственно Адам и Ева, пожалуйста. На всякий случай, третий век. Это не Микеланджело, не Леонардо да Винчи. Змей. А вот Авраам и три путника. То есть троица, некое такое изображение. А вот сон Иакова. Точнее, это нет, это, наверное, не Иакова сон, а Иосиф. Да, сон Иосифа, сон Иосифа. Ну, там снопы, видите, одни там стоят, другие лежат, тут какие-то, правда? Вот Моисей переводит Израиль через Красное море, вот египтяне падают, вот здесь море. Вот он палочкой, значит, указывает, что да, пора уже их топить. Вот, а видите, Моисей большой, а израильтяне маленькие, а египтяне, смотрите, они еще меньше. То есть, вот некая иерархичность здесь изображений. Ну вот Самсон, кстати, уже упомянутый, убивающий льва. Христианам не очень интересно было, возможно, просто знать или как-то иллюстрировать какие-то ветхозаветные сюжеты. Им было интересно, а что за этими сюжетами стояло. Моисей, переводящий Израиль, Даниил во рву со львами. Ну, это просто некий, некое указание на звезду. Тут даже, как бы сказать, как это... У него в руке кадила, или, может быть, это не кадила, может быть, это тут не очень видно, может быть, это просто-напросто вот эта свисающая одежда, но смысл то, что никак эта фигура здесь не персонализируется, то есть кто это, такое неизвестно, а просто здесь вот сам этот жест указания на звезду напоминает нам о звезде Вифлеемской. Или вот просто молящаяся фигура. Молящийся фигур. А вот пастырь добрый. Мы видим здесь с вами просто юношу, который несет на плечах овечку. Но дело в том, что когда мы читаем Евангелие, мы, конечно, узнаем этого юноша. Это как бы евангельский юноша. Но вот это понятие «добрый пастырь», оно у нас ассоциируется все-таки не просто с каким-то человеком, а с самим Иисусом Христом, потому что Он сам о себе говорит. Это я добрый пастырь, это я беру овечку и несу ее, спасаю ее. То есть это изображение Христа, но непривычное нам. Здесь нет того образа Иисуса Спасителя, да, с бородой, но здесь есть образ именно Спасителя, который спасает погибшего. Ну вот, допустим, можно посмотреть Христос в образе Орфея. То есть, опять-таки, некий языческий образ, который наполнен здесь христианскими символами. Мы бы об этом не знали, если бы это не были изображения христианских катакомб. Вот еще один пастырь добрый. А вот Иона, которого выплевывает морской змей, ну, то есть кит по-нашему. Кит, ну там не кит, а просто некое морское чудовище. Он его выбрасывает на берег. А вот Даниил, который в яме, а тут львы его не трогают, а просто вот лижут ему ноги. А для чего все это было? Это нужно было для того, чтобы показать тем, кто молится в катакомбах, явить идею спасения. Идею спасения. На примере как языческих, так и иудейских ветхозаветных образов. Это катакомбы. Но сейчас мы посмотрим, а кроме катакомб у нас очень краткий экскурс, поэтому я не показываю просто античное искусство. Если бы я его сейчас показал, вы поняли, что это практически то же самое по форме своей, что мы сейчас. Еще было некое искусство древнее, дохристианское, точнее не до, а одновременно с христианством существующее, дохристианское. Вы видите здесь египетскую такую вот, ну как бы мумию, не мумию, но некий саркофаг с портретом человека, того, который там вот лежит. Портрет написан на дощечке. Ну, посмотрите, какой. Это первый век нашей эры. Если бы я не знал, я бы сказал, что это, ну, может быть, какой-нибудь Ренуар. Или кто-нибудь из художников 20 века, начало 20 века, середины 20 века. Такая ясность образов, такая удивительная передача. Именно не просто там цвета, формы, там это уже, а просто образа. Но тем не менее, это вот соответствующее произведение. Живой человек, который. Живой человек, точнее, портрет живого человека, но мертвого. Для меня только один вопрос возникал, а как их изображали? То есть могли при жизни нарисовать. Тем более там сотни этих портретов, там, ладно, есть старички, а есть молодые, юноши, девушки, есть даже младенцы.
Они не могли при жизни делать это, действительно. Граги даже строили заранее сильно.
Ну, фараоны все там строили заранее, но дело в том, что когда изображался младенец, допустим, да, все-таки мы понимаем так, что, ну, не думаю, что родители благочестивые, да, решили, так сказать, на всякий пожар, да, там как-то. Поэтому однозначно, это портреты умерших людей, которые выполнены просто как будто бы они живые. Для чего нам это интересно? Нам это интересно для того, что мы с вами сейчас увидим первые иконы. Первые иконы. Это так называемый Синайский спас. Это одна из первых икон, датируемая 6 веком. Выполнена абсолютно в той же технике, что и выше показанные, выше названные портреты, я не сказал, фаюмский портрет по месту нахождения. Это одна местность в Египте, Фаюм. Вот эти портреты, они тоже, в смысле, эти иконы тоже находятся на Синае, тоже в Египте. Но дело в том, что мы видим здесь отражение стилистики, а соответственно и сознания, и где-то культуры, как бы сказать, да, менталитета того времени. Правда, это 6 век. Но, тем не менее, мы видим, что эти иконы являются неким преемством из вот этого античного искусства, реалистичного вполне. И в то же время, если вы присмотрели, здесь, к сожалению, не очень качественная фотография, вот когда мы смотрим на этот образ, я не буду комментировать, здесь есть очень много чего, тут можно целую диссертацию написать, почему он такой, где тут разные половины, как будто бы одна такая, другая такая, но это уже выходит на рамки нашей беседы. Если бы мы посмотрели повнимательнее, вот еще одна икона похожая, апостола Петра. Мы увидим здесь абсолютно все атрибуты современной иконы. Я имею в виду не то, что современная, в смысле вообще православная икона, классическая. Это некое, ну скажем так, камерное такое изображение, поясное или ростовое, там есть и ростовые иконы. Это наличие нимба, это наличие неких жестов. В руке обязательно что-то должно быть. У Господа это Евангелие, и вторая рука его, ну мы бы сказали, благословляет, но это на самом деле не жест благословения. Это жест речи, жест слова. То есть Спаситель говорит, художник не будет изображать с открытым ртом его, поэтому он изображает руку так в той, так сказать, да, вот в том виде. Это могли быть разные жесты. И вот так, как здесь показано, вот так. Это могли быть и вот такие жесты. Это то примерно, что вы видите сейчас, когда священник говорит «мир всем» или когда он вас благословляет, вы видите этот же самый жест. Это не из древнейших жестов, жест ораторский. Жест, который говорит, что «внимание, я сейчас что-то скажу очень важное». И сейчас вы даже в фильмах, вот помните американский фильм, вспомните, когда кто-то что-то хочет там сказать, там «эй-эй-эй», там вот показывает какой-то такой жест. Вот, а может еще пальцем пощелкать. Вот. Вот этот жест «внимание». Он сохранился и в нашей культуре, ну, может быть, немножко видоизменен, но именно его вы видите на иконе. А что он говорит? А вот, книга. Ну, к тому времени, к 6 веку, уже появились кодексы, так называемые, то есть книги. А до этого были свитки. Вот что он говорит. Ну, что в этой книге можно догадаться и по кресту, который на нее изображен, ну и просто, собственно говоря, просто догадаться. Это Евангелие. Кстати, крест здесь изображен на ней. Условность в изображении каких-то вот здесь элементов там, архитектуры, еще, видите, дополнительные какие-то небольшие образы. Вот Божья Матерь на троне с предстоящими святыми, с ангелами. Ангелы, кстати, чудесные. А Божья Матерь, ну, дело в том, что это небольшая икона, и вы сейчас ее видите в 50 раз увеличенной, поэтому, конечно, здесь могут, может быть, вам показаться странными такие яркие краски, хотя они на самом деле яркие. Ну, не надо допустить. Все равно это очень реалистичные образы, выполненные, кстати, в технике НКУстики, то есть восковой живописи. А вот смотрите, какая интересная икона. Христос и мученик Мина – друзья. То есть Господь обнимает некого святого за плечо, как бы показывая, что он его друг, этот святой. Причем обратите внимание на пропорции фигуры. Огромная голова, маленькие туловища. Как будто бы такие немножечко мультяшные. Ну, это немножко провинциального происхождения иконы.
Это тоже 6 век?
Да. Но разные по стилю, конечно. Там великолепная живопись, а здесь нечто такое почти примитивное, но тем не менее, это 6 век. К сожалению, больше, я показал несколько икон, но их немногим больше, потому что в 8-9 веке, в эпоху иконоборчества, уничтожены практически все иконы, которые вообще были, а они были. Сейчас покажу несколько... что важно? Важно то, что искусство церковное зародилось совершенно естественным образом. И зародилось как некая естественная среда богослужения. Именно вот я это хотел. Естественная среда богослужения. То есть это не просто украшение. Это именно богослужение. Когда в 4 веке появились первые храмы, то эти храмы стали устраиваться по образу, а иногда это просто были переделанные так называемые базилики. То есть некие присутственные места. Базилика, например, 6 век тоже базилика Святого Виталия в Равенне, в Италии. Вы видите длинный коридор, аркаду, еще два так называемых нефа, то есть два как бы таких вот помещения по бокам от этой аркады. В центре некое место, мы-то знаем, что это алтарь, но точно так же были устроены и языческие храмы, кстати, тоже. Там могла помещаться статуя какого-нибудь божества, там приносили жертвы, но это мог быть не храм, это могло быть присутственное место. И тогда там в центре сидел бы либо император, либо его какой-то представитель, сенатор, там кто угодно, либо судья, там мог происходить суд, там могли происходить оглашение каких-то важных государственных документов, в общем, что угодно. Но суть была всегда одна. Человек заходил с одной стороны и в другой, в противоположной стороне здания, видел что-то, нечто такое важное. Зачастую в присутственных местах изображался действующий император. Это подобно тому, как сейчас вы, зайдя в любое госучреждение, видите портрет Владимира Владимировича Путина. А в любой практически, разве что в этом помещении нет портрета нашего митрополита. А так в любой воскресной школе он есть. Вот, то есть, опять-таки, знак. Некий просто знак того, что как бы некая атрибуция. Это где? Это кто? Это кому посвящено? Или кто здесь главный? И поэтому в древних храмах, на самой восточной стороне, то есть на самой главной стороне храма, вверху, вот здесь я чуть-чуть увеличу, вверху изображался Спаситель, он мог изображаться здесь, он мог изображаться здесь, он мог быть достаточно крупных размеров, на троне, или просто поясном своем изображении. В данном случае здесь место своего, чтобы показать, кому посвящено это место, этот храм. В данном случае Спаситель вверху, а в самом центре здесь композиции крест. Хотя, если мы присмотримся, это, кстати, один из уникальных совершенно образцов древнего искусства христианского, когда сцена преображения, уже знакомая даже композиция нам, если вы вспомните икону преображения, в центре круг, там Христос, Спаситель. По бокам от него, вот там они есть, просто их не очень видно. Вот они здесь. Моисей и Илия, они здесь изображены, там написано Моисей и Илия. Дальше горы и три апостола, ну только здесь три не апостола, а три овечки почему-то изображены. Вот. А дальше святой, которому посвящен этот храм, в данном случае святой Виталий, епископ Равенны, и еще 12 овечек. И потом там еще масса овечек, которые идут вот сюда, вот, ко Христу. Ну, не будем, конечно, на этом, я не могу просто на этом сейчас останавливаться. Но смысл такой, что вот первые храмы появились именно таким образом. Они отражали менталитет того времени, как бы символику того времени. Ну вот еще несколько мест, допустим, вот здесь. Видите, один из древних храмов тоже. Там в центре Божья Матерь изображена. На руках у нее младенец. Вот первый, так сказать, по форме историческая иконостас. Это просто некая преграда. Вот здесь схема даже есть. То есть вот там алтарь, а здесь просто вот некая колоннада такая. Она иногда закрывалась иконами, а иногда не закрывалась. Это, ну вот, здесь реальный вид. Это на западе, в общем, древний храм. Ну, здесь католические иконы, правда, вот. Но суть такая же, как и в храмах греческих. Ну, вот разные. Вот более поздние по времени. А вот сейчас покажу современный храм, тоже где-то в Греции. Устроен абсолютно по форме того древнего храма. То есть некая алтарная преграда, просто как бы некий заборчик такой, да, а здесь в центре врата. Конечно, и архитектура храма тоже имеет глубочайшую символику. И вот здесь мы приходим к тому, я сейчас несколько буду показывать изображений, параллельно говорить, что икона и вообще церковное искусство является неким богословием. Ее функция искусства вовсе не украшать храм, а богословство. Через, например, форму или через место своего положения. Где икона находится? Она находится на востоке. Восток – это место, с которого встает солнце. Это место, скажем, восток – это направление начала, это направление возрождения, это направление восхода, это направление воскресения. Как угодно, тут можно целую поэму сочинять. Вот. Поэтому там находится икона, она изображает то, что для, если для нас с вами, когда мы выходим на улице, как на улицу, как, допустим, иногда некоторые говорят, вышел на улицу, поздоровайся с солнышком, скажи, солнышко, здравствуй, доброе утро. Вот, то для нас солнце является Христос, и он на востоке, как будто бы солнце. Вот различные иконостасы, очень красивые. Я вперемешку здесь показываю древнее искусство и современное. Дабы показать, что это все единое предание. Ну вот сейчас отвлекусь от этого. Покажу несколько очень интересных икон. Я же говорю, что икона – это богословие. Наверное, одним из ярких примеров тому является та икона, которую мы сейчас, ну, могли бы рассмотреть, если бы свет был включен. Может быть, сейчас мы ее включим и покажу. Да, в конце, наверное, так я и сделаю. Вот. Ну вот здесь просто хочу несколько самых ярких произведений вообще показать. Это знаменитая Владимирская икона 12 века, икона Божьей Матери. Вообще, икона Божьей Матери удивительную историю имеет. Говорят, что эта икона написана апостолом Лукой. Но дело в том, что сама вот атрибуция ее времени, ее происхождения, возводит ее к 12 веку. Но сам образ, то есть иконография, она, конечно, древнейшая. И интересно, что вообще изображение Божьей Матери, держащей на руках младенца, вот кажется, это так естественно. Где-то даже на, знаете, на некоторых иконах западных рисуется так, значит, апостол Лука, первый иконописец, пишет Божью Матерь. И вот, ну, значит, нарисовано. Божья Матерь сидит с младенцем на руках. Вот, и апостол, евангелист, как художник ее пишет. Он был действительно художником, но он же не мог ее писать с младенцем на руках. Потому что когда, когда Христос был младенцем, младенцем был и сам Лука. Вот. Он был учеником Христа. Ну пусть даже он был, допустим, старше. Пусть даже там на 20 лет. Ну, пусть он был не младенцем, а юношей. Но он тогда не знал, что это Божья Матерь, а это Христос. То есть эта икона, она изображает не то, что он видел. Эта икона изображает то, что он думал. Это богословие. Божья Матерь на троне. Это богословие, потому что такого не могло быть. Причем Божья Матерь здесь именно написана как царица. На многих иконах, очень непривычно, конечно, иногда можно встретить, когда Божья Матерь в ушах серьги или на голове корона. То, что вы видите, в принципе, на многих иконах. Иногда на пальцах изображены кольца, перстни. То есть она изображается с атрибутами царского достоинства. Ну, в данном случае это трон и подушки особые, царские подушки. Это икона 12 века. Очень интересные есть мозаичные иконы того же примерно века. Христа и Божьей Матери. Представьте себе. Вот смотрите, какие красивые образы. И это все не живопись, это мозаика. Что такое мозаика? Вот это живопись, да. Что такое мозаика? Ну, вы видите, здесь ужасный цвет, конечно, к сожалению. Ну, вы видите, что это из камушков составленное изображение. Я прошу прощения, но совсем не желтое, конечно. Ну, в реальности. Но совсем не желтое. Вот как-то, может быть, более-менее по цвету лист. Опять-таки это богословие, но я уже сказал в нескольких словах о том, в чем это проявляется. Еще сейчас покажу кое-что. Преподобный Андрей Рублев. Икона, которую знают все люди на земле. Это Троица. Вообще-то здесь изображено явление трех ангелов или трех путников Авраама. Но здесь нет ни Авраама, ни Сары, ни даже, как бы сказать, какого-то их диалога. Здесь изображен, как ни странно, некое безмолвное общение их самих, этих ангелов. И если мы присмотримся, кстати, вот для сравнения подобные композиции Троицы. Видите, здесь Авраам и Сара, вот они несут тут кушанье, тут разные там морковки какие-то изображены вот здесь на столе. Это, конечно, нас отвлекает, собственно говоря, именно от богословия. То есть, что здесь происходит? Здесь просто изображена сцена, явление трех ангелов Авраама. Но когда мы смотрим на этих ангелов, мы не видим здесь, собственно говоря, какого-то движения. Здесь как будто бы некое созерцание, некая тишина, некое спокойствие, что-то предвечное, что-то несовершающееся во времени, и в то же время что-то совершающееся, но вне времени. Это то, что можно назвать предвечным советом. Господь сам в себе зрит и как бы, нельзя сказать, обдумывает, наверное, будет неверно, зрит историю человечества и принимает самое главное решение, что человек, который будет создан свободным, и, конечно же, он этой свободой воспользуется не самым лучшим образом, этот человек будет спасен обязательно. Потому что Бог есть любовь и, соответственно, следовательно, жертва. И что эта жертва будет великой. Эта жертва будет жизнь Бога, облегшегося в человека. Как-то прокомментировать еще эту икону, здесь можно много чего говорить, но этот величайший шедевр вообще в мировой истории искусства, он просто-напросто скорее, ну, как бы предполагает молчание, нежели какие-то слова. Ну, еще бы хотел немножечко показать одну из тоже величайших икон Андрея Рублева. К сожалению, конечно, только... Кстати, интересно, что эти иконы найдены в 20 веке уже, примерно в годы революции, кстати, в Звенигороде. Найдены были просто где-то там в чулане, они лежали абсолютно черные эти доски, на растопку там готовые. Значит, когда их немножко стали там протирать, смотреть, оказалось, что там иконы. Их забрали в музей. Когда в музее их немножечко помыли, оказалось, что это икона Андрея Рублева. Утраченная, как казалось тогда. И вот эта центральная икона «Спас», она большая. На самом деле она изображает Спасителя по пояс. Но вот это здесь сфотографирован только фрагмент этой иконы. Она выглядит вот так. Вы видите, что сохранилось на этой иконе только вот центральная часть, изображающая лик. Все остальное абсолютно было утрачено. Две другие иконы, апостол Павел и архангел Михаил, они как бы сохранились получше. Это иконы из одного чина. Интересно, вот мы сейчас увидели с вами Владимирскую икону. Я сказал немножко о том, что это богословие. Вот здесь Божья Матерь указывает на младенца, держит его на руках и указывает на него. Три звездочки, так называемых, таких крестообразных, на плечах у Божьей Матери и на лбу. Ну, третья закрыта здесь младенцем, изображающая, ну, так, во всяком случае, принято считать, что это изображение преснодевства ее. Вот. Хотя гораздо более глубокий смысл и история этих вот звездочек, но сейчас об этом не будем. Я специально какие-то интриги такие вам посылаю, для того, чтобы вы потом захотели меня о чем-то спросить. Вот. Золотые ризы Христа. Это икона 12 века. Андрей Рублев в 15 веке по заказу написал копию этой иконы. Вот. Если вы увидите, даже вот я думаю, что на непрофессиональный взгляд вы скажете мне, ну какая же это копия? Это просто некое подобие этой иконы, вовсе не копия. Но все дело в том, что именно так мыслили себе тогда, в 15 веке. Нет, когда говорят, что иконы только копируются, да, и что иконописцы, которые пишут в каноне, это просто-напросто копирование древних образцов, это, конечно же, неправда. Потому что копирование, оно может только выглядеть, в смысле, иметь одну цель. Научение, научиться чему-то можно. Так же, как, например, композиторы до там, 18 века учились, ну, как бы сказать, повышали, если так можно сказать, свою профессиональную квалификацию тем, что просто-напросто переписывали партитуры более ранних композиторов. Вот можете себе представить? Этим занимался, кстати, великий Бах. Он просто переписывал партитуры, Телемана там, или Вивальди, и за счет этого, как бывает даже такое, что в его произведениях некие элементы, отдельные какие-то музыкальные фразы более ранних композиторов присутствуют. Это не считалось плагиатом, это считалось вдохновением, то есть он черпал вдохновение из более ранней музыки. Точно так же и эта икона. А единственное, что ее роднит, это положение фигур и размер. Все остальное абсолютно другое. Видите, эту икону вы бы никогда не сказали, что это Владимирская икона. Но это она. А вот современное ее изображение. То есть это уже список с Рублева, в свою очередь. Довольно близкий, хотя я тоже копию ее, конечно, не назову. Почему? Потому что богословие не может быть. Представьте себе, что богословы только бы и делали, что переписывали друг друга. Ведь они же творят в едином духе. Правильно? Почему мы говорим предание церкви, да, богословие? Сколько богословий? Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Семен Новобогослов. Ранние, поздние, западные, восточные, каких угодно. Там, да даже вот представьте себе, 20 века тоже есть богословы. Некоторые из них причислены к лику святых. Но это совершенно другое, нежели там в 5 или в 10 веке. Но это абсолютно тоже по духу. Кто-то из... Когда прославляли старца Силуана Афонского, то, значит, кто-то дал такую оценку его трудам. Говорит, что в его писания они совершенно не похожи ни на что, ни на какие другие святоотеческие произведения. Но это абсолютно святоотеческое произведение по своему духу, а по форме совершенно не похоже ни на что. Вот точно так же и многие иконы, это богословие, именно в таком ключе. Вот мы сейчас с вами посмотрим несколько фотографий, как пишут иконы, ну и у нас точно так же пишут, несколькими метрами выше. Вот, примерно так же это и происходит. Ну, в данном случае это Троица Сергиева Лавра. Вот как бы это современный богослов. Вы видите, что помимо самой иконы основной, там присутствуют различные какие-то изображения, фрагменты, альбомы. Вот тут тоже у меня специально лежат альбомы для того, чтобы вы видели, что мы, когда пишем иконы, пользуемся чем-то вообще. То есть это не фантазия, но это и не копия. Это именно творчество, но творчество одухотворенное и творчество, которое требует именно искусности, то есть некого научения. И я плавно хотел бы перейти, собственно говоря, вот к еще одному такому тезису, который, наверное, напрашивается. Когда мы говорим о том, что икона богослов, это богословие, а каким образом она богословствует? Вы, может быть, кто-то из вас знает, или все знают, о том, что... Вот вы видите, кстати, вот, это, кстати, наш парень ростовчанин. Вот древнюю фотографию некой древней иконы, и вот, собственно говоря, его... Ну, это не это учебная, конечно, копия, фреска, это фрагмент просто фрески, который делается, ну, в качестве такого тренировочного образца. То есть процесс учебы, обучения, собственно говоря, именно вот этого обучения. Так вот, кто-то знает, наверное, обратите внимание, кстати, самый большой дисусный чин в мире. Эти иконы размером 3 метра 15 сантиметров. Вы видите по сравнению с женщиной вот этой в музее, это в Третьяковской галерее. Представьте себе, что эти иконы стояли в иконостасе, причем нет, это не самый там нижний ряд. Это где-то там на верхотуре. А таких еще рядов там было как минимум 4. Так вот, а каким способом богословствует икона? Я уже сказал, что, во-первых, она помещается в соответствующем месте. Во-вторых, она пользуется некими изобразительными средствами, которые можно назвать, ну, может быть, символикой, символизмом. Допустим, цвет одежды. Это случайность, просто художник так решил изобразить. Вот, наверное, вот так было бы красивенько здесь вот синеньким, а вот здесь таким. Нет, конечно, ясно и понятно, что это некое, ну, специально сделано так, и в этом вкладывался какой-то смысл. Даже более того скажу, что в иконе нет ничего, ровным счетом, ничего случайного. Ни одной детали. То, что вы видите здесь, трон, все пропало. То, что вы видите здесь трон, на котором сидит Божья Матерь, и что на этом троне окошечки изображены и колонны, и это тоже не случайно. И почему затянута спинка этого трона, затянута тканью, это тоже не случайно. И почему подножие у нее под ногами, подушка, это тоже не случайно. И почему вообще на иконе есть золото, это тоже не случайно. И почему младенец сидит на коленях у Божьей Матери, а Божья Матерь держит его за плечико. И это тоже не случайно. И каждая эта деталь, она складывалась веками. И время от времени в тех или иных местах появлялись эти знаки, эти символы. И они курсировали из иконы в иконы. В то же время нет ни одной иконы совершенно повторяющейся, одинаковой. Но все абсолютно разные. И в то же время все по духу совершенно едины. Значит, один из средств богословия – это цвет. Вот посмотрите, тоже для примера, одну из форм. Это христианское искусство, это древняя скульптура, изображающая Иону, опять-таки Иона, который, вот этот змей, видите, кит, выплевывает его. Это значит, что и сюжет тоже является символичным. Символичным сюжет является. Пастырь добрый, видите, это скульптура. Это опровержение того мнения, что скульптура в христианстве быть не может. Древние мозаики. Посмотрите изображение креста. Божья Матерь в синих одеждах. Иоанн Богослов.
Это Святой Софии?
Это, кстати, по-моему, не в Святой Софии. Нет, это не в Святой Софии, это в одном из храмов. Но это где-то 12 век. Если не ошибаюсь. К крест стоит на Голгофе. Голгофа здесь изображена весьма условно, просто небольшим таким пригорочком. Но ровно под крестом лежит череп. На череп стекает кровь с креста. Но из-под Голгофы пробиваются цветы. Ну, я думаю, что легко даже можно догадаться, что ну, череп — это голова Адама. Адам — первый человек, или первый Адам. А вот второй Адам. Первый Адам, благодаря через первого Адама смерть вошла в мир, через второго Адама смерть была изничтожена, уничтожена, побеждена. И вот эта связь. Да, Голгофа и крест — это средство, как сказать, орудие смерти, орудие даже пытки, если хотите, но в то же время это орудие спасения. Христос распят, но посмотрите повнимательно на этот жест, вы видите, что он распростер руки, как бы как для объятия, и что его лик, он вовсе не такой, как изображается на некоторых католических поздних, довольно-таки икон, ну как, ну, может, позднего средневековья икона, когда он искорежен, как бы сказать, да, вот страданием. Но этот лик, он спокоен, он умиротворен. Это не значит, что Христос не страдал. Это означает, что он своей смертью спас мир. Зачастую, кстати, на византийских иконах страдающими изображены именно Божья Матерь и Иоанн Богослов, или ну, другие там персонажи. Вот здесь плат, и Божья Матерь видно, что вот она плачет. Вот, кстати, обратите внимание на вот эти звездицы. Здесь это не звездицы, а здесь это точечки. Исследователи говорят так, что вот в древности ведь крестились не так, как мы сейчас с вами крестимся, да, вот, как, ну, как мы крестимся с вами, крестили лоб одним пальцем, то есть вот таким вот образом. И если вы присмотритесь, то вы увидите, что, собственно говоря, вот эта вот звездица, которая на лбу Божьей Матери, это, собственно, некая, ну, на плечах, правда, именно как некая, скажем, опять-таки, как некий знак веры, как некий знак, ну, наверное, своего упования на Бога, он изображен на нее на челе. Наше время совсем-совсем заканчивается. Конечно, еще много чего я мог бы показать, хотел бы показать. Например, процесс написания фрески. Если процесс написания иконы вы можете немножечко увидеть, когда мы, конечно, никого не пускаем, никому ничего не показываем, вот, но тем не менее иногда можно через окошко увидеть, как мы пишем там иконы, или можно видеть, что икона сейчас в такой стадии, а там через несколько дней она уже по-другому. Но, конечно, процесс написания фрески практически никому не виден. Я буквально только сегодня, вот только сейчас, ехал к вам на встречу из Новочеркасска, из-под купола Новочеркасского собора, 51 метр там под куполом, 150 лесенок нужно было преодолеть, чтобы туда залезть. Ну вот, ну там идет процесс реставрации, в куполе изображен Спаситель, кстати, тоже, в общем-то, символика, богословие, форма храма, купол, барабан, можно бесконечно рассказывать, там Спаситель размером с эту комнату, лик его, ну вот, огромные, да, там, руки, глаза, лик, ну вот, уникально, ну, собственно, живопись конца 19-го, начала 20 века, вот. Но все это закрыто, и как это пишется, и вот сейчас мы туда поднялись, сейчас мы там посмотрели, все это в процессе реставрации, сейчас леса разберут и все, это тоже никто не поднимется, еще там лет 100 или 50, как минимум. Вот. Ну вот так же росписи в храме. То есть это происходит на высоте, на леса, ну а вы видите, как постепенно из ничего на белом фоне появляется образ. Образы святых, образы апостолов, пророков. Ну, в данном случае это просто люди. Здесь изображена сцена умножения хлебов, фрагмент, там, Спаситель. Вот. И некие просто люди, которые слушают Христа, и при этом голодные просто-напросто, как вы сейчас. Вот, и они желают не только духовной пищи, но и физической пищи. И вот Господь дает им и то, и другое. Ну вот, то, что смотрите, сцена такая. Тоже умножение хлебов. Господь раз, молится и раздает апостолам, а апостолы раздают вот людям. Это фреска, то есть живопись по сырой штукатурке. Видите, здесь как фрагментами, кусками эта штукатурка накладывается. Очень интересно. То есть вот это написано, а вот здесь фрагмент, это просто дырка, там практически кирпич. А потом эта дырка замазывается штукатуркой, потому что можно писать только пока она сырая. Соответственно, какое-то небольшое время есть, пока она сырая, художник должен этот кусочек полностью написать. И при этом встроить ее в эту композицию. Вот здесь он дошел до какого-то фрагмента, вот здесь еще кусочек заштукатурил, сейчас здесь тоже будет писать, а здесь еще нет. Потом в полном, дальше, дальше, дальше. И так до самого пола, сверху или вниз. Вот. Уникальный, конечно, процесс вообще написания икон, тоже традиционный. Вот в целом, это уже готовая роспись трапезная. Здесь опять-таки нижняя часть только не расписана, но может она и не будет. Тут Троица Сергия Владимировна. Вы видите, что даже в трапезной есть изображение, и даже в магазине есть изображение. И это не случайно, потому что икона есть, и церковное искусство есть богословие. Но вот я вам в основном показывал, хотя я рассказывал, но в основном показывал Спаситель на троне, Иисус так называемый, то есть моление, слово греческое, деисис означает моление. Христос на троне восседает, а Божья Матерь, Иоанн Третьяч и другие святые молятся ему. Вот эти жесты молитвенные, когда руки они держат так, вот, да, или святой какой-то держит руки даже кверху подняты. Тот же самый жест, который делает священник, когда молится перед литургией или на литургии, воздевая руки к небу. Вот, видели уже руки. Вот. 40 мучеников севастийских. Это, кстати, миниатюра, мозаика, но миниатюра. Если присмотреться, здесь можно увидеть, что все. Здесь можно увидеть, здесь обломы немножко. Кусочки здесь, видите, маленькие-маленькие камушки, кусочки смазки. Я бы хотел сейчас, чтобы включили свет. Можно кто-то там, кто возле пианино сидит, включить, пожалуйста, свет. За несколько секунд он разгорится, а я вам... Свет — это же тоже символ. Вот. Свет — это тоже символ. Вот вы видите на иконе вот этой богословие, скажем так, в действии. В центре Божья Матерь, точнее говоря, в центре этот сам жест, она держит на руках Спасителя и держит некий город. Эта икона называется Неопалимая Купина. Неопалимая Купина, то есть куст, который не сгорает, это один из древних, из ветхозаветных символов Божьей Матери. Символ. Город Царя Великого, это тоже символ Божьей Матери. Гора Нерукосечная, это тоже символ Божьей Матери. Жена, облеченная в солнце, это тоже символ Божьей Матери. Она держит на руках младенца, и вокруг их двоих ангельские силы, которые держат в своих руках, в свою очередь, разные атрибуты этого мира. Это радуга, это море, это огонь, это ветер. Здесь другие ангельские силы, они держат все прочее, там не разберешься даже, там где-то снег, где-то иней, где-то... Это все берется из Ветхого Завета, когда, вы помните, там, хвалите его солнце и луна, хвалите его все звезды и свет и так далее. Вот, то есть все, скажем так, все творение восхваляет своего Творца. Это слава, это хваление возвещается всему миру, поэтому видите, что вокруг вот некой вот этого вот ромба, скажем так, синего, а синий цвет, глубина, это изображает то, что называется у святых отцов божественный мрак, то есть то, что невозможно изречь, то, что можно только созерцать. Но вокруг этого ромба четыре красных, алых, прямо огненных луча. Это проповедь миру. Кто эту проповедь осуществляет? Здесь изображены некие животные, ангелоподобные, но только один из них с лицом человека, другой с орлу, третий подобен тельцу, четвертый подобен льву, и даже те, кто знает песню Гребенщикова про город Золотой, то, наверное, догадаются, что это символы евангелистов. Ну, собственно, евангелисты возвещают миру весть о спасении, о том, что воплотился Бог, воплотился Спаситель мира. Здесь еще разные композиции вокруг, это уже не суть важно. Но дело в том, что как я могу вам об этом рассказать? Только показать вам. Показать эти иконы, показать эту икону, указать на одно и на другое, и на третье. На иконе изображено, вот возвращаясь к самому началу нашей беседы, на иконах, когда в 8-9 веке, в 8 веке возникли споры, а как вообще возможна икона? Ведь иконоборцы говорили так, очень хитро они рассуждали. Невозможно написать икону. Почему? Потому что, смотрите, мы же пишем человека, и получается, что если мы пишем человека, то и, ну, как-то молимся ему, поклоняемся, то это мы молимся человеку Иисусу Христу, а Богу не молимся, потому что невозможно же Бога изобразить. А если мы изображаем Бога, то, простите, а как тогда человечество, а вообще Бога же вообще нельзя изобразить. А если мы изображаем Бога-человека, но, простите, мы тогда смешиваем божество и человечество, потому что божество неизобразимо, а человечество небожественно. И, следовательно, мы тогда на чем-то все равно делаем акцент. Короче говоря, совсем они запутались сами, запутали всех вокруг. Но некто из святых отцов сказал очень просто на эту тему. На иконе изображается ничто. На иконе изображается кто. И этот кто – это Бог. О чем, собственно, свидетельствует надпись? Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель мира. Мало того, в нимбе у Спасителя на кресте написано «Он», это означает «сущий». Ну, так, по-гречески, «сущий». Бог воплотился, Он стал плотью. Плоть изобразима. А насколько Он воплотился? Воплотился ли он настолько, чтобы его можно было изобразить? Да, он воплотился настолько, что его можно изобразить. Но кому мы молимся, кому мы обращаемся? К плоти ли? Или к божеству, к некой природе? Нет, мы обращаемся не к природе, мы обращаемся к личности. И эта личность, на нее можно, ее невозможно изобразить. Ее можно только указать. Поэтому икона, некое символическое искусство, оно именно указывает на личность Христа, на личность Божьей Матери, на личность святых. И в этом смысле икона действительно, вот как и имя, есть самое точное богословие в некотором смысле. Потому что она именно не рассказывает о Боге, она на него указывает. Ну, на этом, я думаю, можно и закончить. Вот, как бы как на тезисе на таком. Вот. Все, аминь. Теперь можете вы меня спрашивать.
А кто в городе, отец Александр?
Царь Великий. А кто царь Великий? Ну, если бы я мог увеличить, как это на экране делается, вы бы увидели, что здесь, собственно, Спаситель тоже изображен. Но это особая, это, надо сказать, довольно поздняя композиция этой иконы. Я не помню, из какого пророчества. Город, град царя Великого. Конечно, вы понимаете, что ветхозаветное пророчество, там, ну, они не говорили о Божьей Матери, собственно говоря. Там просто некие были образы, которые, ну, мы как бы, знаете, переносим. Вот как неопалимая купина. Ведь там же не сказано Моисею, вот смотри, видишь неопалимую купину, вот это Божья Матерь. Хотя на иконе так она изображается, вот здесь, вот маленькая фрагментик. Здесь Моисей перед этим кустом горящим, а в центре этого куста Божья Матерь со Спасителем. Хотя там сказано, что из среды этого куста Господь говорил. То есть как бы из него, из середины. Но святые отцы так рассуждают. Некий куст, то есть некий материальный, некий предмет, который принял в себя божество и горел, но не сгорал. Вот. это нам, ну, как бы символически указывает на Божью Матерь, которая, будучи человеком, приняла в себя божество и, как бы сказать, да, вот этим благодатью этой наполнилась, но при этом не сгорела. Не, да, вот, там. Поэтому...
Это город, может, Новый Иерусалим из Откровения Святого Иоанна.
Ну, это можно уже, да, много чего. Да,
из Нового Иерусалима.
Я же говорю, это икона, на ней можно писать диссертации. Тут каждый кусочек, если начать разбирать.
А три звездочки на Мафоре, ты еще, может, слышал такое, говорят, что Пресвятую Троицу изображают.
Ну, видите ли, вообще всякая тройственность, конечно же, напоминает нам о Троице. Поэтому, наверное, это нельзя опровергнуть. Вот. Но, во всяком случае... Ну, как бы, скорее всего, где-то это так. Но я бы, знаете, может быть, если быть просто более точным, я бы не сказал, что прям вот это означает. Потому что я бы сказал, что, знаете, как бы, скорее напоминает или как-то возможно нашу.
А есть вот различие такое между вот эта икона, а это рисунок на библейскую тему? Есть такое?
Безусловно.
А в чем разница, если так?
Ну, вы знаете, здесь, конечно, лучше было бы показать, нежели рассказать. Ну вот, но, а может быть, у нас есть здесь рисунок на библейскую тему? Не будем сейчас мучиться. Вот. Но я думаю, вы можете себе все представить прекрасно, да? Дело в том, что помимо формальных признаков, то есть, допустим, на иконе всегда есть надпись, на иконе всегда присутствует некая степень, ну, как бы сказать, обобщения и не столько сюжет, или какое-то действие, сколько, опять-таки, ну, некое, скажем так, ну, некое богословие просто-напросто. То есть икона не ставит перед собой целью проиллюстрировать некое событие, икона ставит перед собой целью рассказать о его внутреннем содержании. А характерным бы, вот сейчас я показывал вам распятие. Это не изображение распятия реальное, или как бы сказать, да, там, это именно богословие на эту тему. Если бы я вам сейчас показал икону Рождества, ну, может быть, она здесь и есть, но просто это еще бы отняло какое-то время, вы бы увидели, что на этой иконе изображается не Рождество, на этой иконе изображается песнопение, посвященное Рождеству. Они просто иллюстрируют песнопение. А в песнопении богословие, там и поэзия, но там и богословие. Христос рождается для того, чтобы умереть. И поэтому он помещается в самом центре иконы в некое подобие гробницы, запеленутой в те же самые пелены, как он изображается при погребении Христос. И в черной пещере, которая на иконе всегда изображает смерть. Там пастыри, ангелы, все так там, скажем так, закомпоновано, что это не является просто картинкой, а является именно неким богословским таким рассказом, даже, если хотите, песнопением, но запечатленным в красках. Вот, но это я говорю о формальных вещах. Вот. Ну а так-то, конечно, знаете, сам язык иконы, по сути дела, он совершенно другой. Икона имеет именно ту степень обобщения, чтобы отвлечь нас от, от какого-то материального вида, то есть светотени нету на иконе, пространства нету на иконе, объема нету на иконе,
и не будет никогда.
Перспективы нету на иконе.
Может, кто-то захочет добавить потом так, лет через 100-150.
Нет, да были уже такие примеры. Нет, да были такое. Было такое и в 18-19 веке было такое. И это в принципе является иконой отчасти. Ну, как бы это является иконой, конечно же. Ну, вот. Но это уходит от ее полноты. Понимаете, мы ведь можем, знаете ли, и да, кто-нибудь, может быть, видел. Кто-нибудь видел, наверное, мультики такие были в 90-х годах, назывались «Суперкнига». Mm-hmm. Мультики на библейскую тему. Очень хорошие мультики, класс. Вот. Но, видите ли, мы же не можем сравнить эти мультики с Евангелием или с Библией. Представим себе, что Библия исчезла, остались только мультики. Вот. Ну да, они нам передают очень много, но это не священное писание. Вот. Также и здесь. Конечно, очень многие иконы, в смысле некая живопись, она приближается к иконе, но не достигает ее. Мы просто в 18-19 веке не видели того, что видим сейчас мы. Потому что иконы того же Андрея Рублева, Феофана Грека, Дионисия, они были просто черные. Их расчистили, помыли. Вот сейчас, опять-таки, вот, просто если бы я вам показал бы это как-то. То есть, вот знаете, вот белое и вот черное. Вот это расчищенные росписи, а это не расчищенные. Ты просто смотришь, ну а как оно было? А как, вот, до того, как расчищали, кажется, ну оно так немножечко так вот обобщенно, но в целом ничего, нормально. А когда реставраторы берут, там растворители смывают, оказывается, что там яркая, сочная, невероятно радостная живопись, которая закрыта просто черным слоем копоти, там, да, какой-то грязи и так далее, и так далее. Так это за 100 лет. Вот. А за 500 лет? А за 1000 лет? Естественно, икона именно возродилась только в 20 веке.
Ну и храм, который строится, вы осознатели, сами будете расписывать?
Деревянный не буду расписывать. А каменный еще надо построить.
Проект
чего? Проект, ну да, ну это уже как бы требует, конечно, какого-то отдельного времени. Ну, я про свой храм ничего не буду говорить, а вот храм, допустим, который нижний, в котором уже служба происходит, допустим, вот, ну это условно немножечко, его проект, иконостас имеется в виду. Вот эти иконы уже пишутся, вот это и вот это. И вот эти уже пишутся. Ну, как бы, все начинается с замысла, с идеи. Ну, знаете, сам, не сам, не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Спросите меня через 10 лет.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот иконописцы, они нарушают ветхозаветную заповедь?
Если бы я так считал, я бы не был иконописцем. Я вполне, мне кажется, ответил на этот вопрос уже как раз в процессе, что Господь повелел не творить кумира, и тут же повелел творить изображения самые различные Моисею и потом и Соломону, поэтому здесь, конечно же, нет никакого противоречия.
Отец Александр, что?
Да.
А как вы считаете, должен ли верующий самостоятельно уметь считывать символы? Он.
Должен ли уметь?
Да,
должен
без помощи или без помощи.
Нет, понимаете,
как научиться?
В каком-то смысле мы это умеем и так. Просто-напросто, понимаете, если мы перестанем относиться к какой-нибудь утилитарной, именно как к украшению, или просто к какому-то, так сказать, да, вот, священному предмету, которому только, знаете, как есть такая немножечко. Как бы сказать, ну такой афоризм, немножечко, может быть, отчасти обидный для нас, что православные Евангелие целуют, но не читают. Точно так же мы относимся иногда и к иконе, мы ее целуем, но не понимаем, не читаем. А можем ли мы самостоятельно читать Евангелие? Можем. А можем ли мы самостоятельно понимать икону? Можем. Но для этого требуется, во-первых, некое вхождение в эту культуру. Понимаете, у нас мы просто рождены в другом мире с вами. Наш мозг питается совершенно другой информацией, чуждой. Она нуждается просто-напросто в некой подсказке. Как только, вот понимаете, достаточно было бы, ну я не стал этому посвящать, так сказать, нашу беседу, просто рассказывал о том, что означает. Но если бы мы потратили с вами ровно полтора часа, я бы вам рассказал за эти полтора часа столько, чтобы вы, подойдя к любой иконе, вы могли бы ее прочитать.
То есть без вашей помощи все-таки?
Нет, понимаете, это я говорю, ну почему? Ну а я же говорю, а Евангелие вы можете без моей помощи понять? Ну отчасти-то можете, ну просто вы должны перед собой задачу такую поставить, вот что я хочу сказать. Если вы поставите задачу, подойдете к иконе, начнете ее именно созерцать, начнете, ну и молиться тоже, естественно, потому что икона прежде всего для молитвы. Но знаете ли, если на иконе лик Спасителя изображен, то там минимум символ. А если вы видите композицию такую там или роспись храма, то там вы же не будете росписям молиться, правильно? Вот. Но вы, как, скорее всего, выберете для себя какой-то образ, конкретный взгляд. Вот взгляд Христа, устремленный на вас. Это самое главное значение иконы на самом деле. Все остальное вообще можно отбросить. Вот, когда говорят, что Библия для неграмотных, то не имеется в виду, что вот человек читать не умеет, а вот по иконе, дескать, он разберется, там, знаете, как по неким там, скажем, да, там, иллюстрациям, там, комиксам. Нет. Имеется в виду именно в том плане, что человек воспринимает саму суть богословия, даже будучи неграмотным. Потому что богословие – это прежде всего молитва. Вот. Но я же о чем и говорю, что икона, она в том, тем и особенно, что она на Бога указывает. Вот. Но в ней есть масса символов. И эти символы, в принципе, вполне можно разгадать. Знаете, я хочу вам сказать, что половина из того, что я вам сейчас рассказывал, ну, может быть, я не хочу показаться тому, но я как бы до этого сам догадался. Вот просто не потому, что не все в книжках написано. Просто от того, что ты с этим постоянно соприкасаешься, ты начинаешь понимать. Простой, приведу вам пример, эксперимент сделайте такой. Я не знаю, кто из вас читает, вычитывает там правила какие-то, да, там молитвенные, утренние, вечерние, вот там, к причастию, но если вы будете читать молитвенное правило, и в какой-то молитве вам будет что-то непонятно, вы можете поступить двояким образом, можете взять там, или трояким, спросить у кого-то, или, допустим, ну, может быть, где-то какое-то толкование, там, объяснение прочитать. Но я хочу сказать, что 80% ваших недоумений разрешится просто, когда вы прочитаете эту молитву в там, 50-й раз. Это эксперимент, который может любой провести. Вот, я думаю, что многие это и знают по себе. Ты читаешь, читаешь, что о, вдруг понятно стало. Вот. Как, что это такое? Это естественный процесс. Точно так же икона. Если вы будете на нее постоянно смотреть, постоянно с ней сталкиваться, вы начнете понимать, что без моей помощи. Спасибо. Ну что, устали? Давайте помолимся. Вы знаете, что любой вопрос вы можете задать в любой момент, потому что наши мастерская, повторюсь, здесь.
Достойно есть якого истину, блажить Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Рошую, сущую Богородицу тебя величаем.
Спасибо за внимание.